Глава 7. Космические захватчики. До того, как я осознал, что птицы — это иногда союзники, поступал с ними я довольно сурово. Ловил, сбивал из рогатки, привязывал к столбам перед самым приливом, подкладывал в их гнезда бомбы с электрическим детонатором, ну и так далее. Моя любимая игра заключалась в том, чтобы поймать сетью на приманку двух птиц и связать их вместе. Как правило, это были чайки. Я связывал их за ноги толстой лесой из оранжевого нейлона. Потом садился на ближайшую дюну и наблюдал. Иногда я брал чайку и ворону, но в любом случае птицы быстро понимали, что толком лететь не могут, хотя, вообще говоря, веревка была достаточно длинной. И в конечном итоге, после нескольких номеров уморительно неуклюжей воздушной акробатики, переходили к драке. Когда один из противников погибал, то победитель, как правило, раненый, обнаруживал, что тяжелый труп ничуть не лучше живого противника. Наиболее решительные могли отклевать у трупа ногу, но большинство были на это не способны или не могли додуматься и ночью доставались крысам. Игр у меня много, но это всегда представлялось мне одной из наиболее зрелых моих забав. В чем-то символичной, тонко сочетающей иронию с бездушием. Во вторник утром я ехал на велосипеде в город, и какая-то птица нагадила на гравий. Я остановился, окинул испепеляющим взглядом круживших чаек и пару-тройку дроздов. Нарвал травы и стер желто-белую дрянь с переднего крыла. День выдался ясный и солнечный. Дул легкий ветерок. На ближайшую неделю прогноз был тоже благоприятный. И я надеялся, что хорошая погода продержится до прибытия Эрика. Мы с Джейми встретились в Coldham Arms, как договаривались, и сели за один из игровых автоматов. Если он такой псих, не понимаю, почему тогда его до сих пор не поймали, сказал Джейми. Я же говорил, псих-то он псих, но очень хитрый и вовсе не тупой. Башка у него всегда отлично варила, с самого детства. Читать начал очень рано, и все дяди и тети вечно ахали и охали. Умный, мол, не по годам. Это еще до моего рождения. Но он же все равно сумасшедший. Ну да, так говорят. Хотя я не уверен. А как же собаки и червяки? Да, это пахнет дурдомом, согласен. Но иногда я думаю, а вдруг тут что-то не так, и никакой он не псих вовсе. Может, ему просто обрыдло вести себя нормально, вот он и стал строить из себя психопата. А в дурдом его упекли, потому что он зашел слишком далеко. И теперь он на них безумно зол. Оскалился Джейми и отхлебнул пиво, пока я уничтожал снующие туда-сюда разноцветные кораблики на экране. «Да уж, наверное», — рассмеялся я. «Хотя, черт его знает. Может, он действительно псих. Может, и я псих. Может, все кругом психи. По крайней мере, в моем семействе». «Вот это другой разговор!» Я оторвался от экрана, секунду-другую поглядел на Джейми и улыбнулся. «А что, папочка мой тот еще чудило. Я, впрочем, тоже». Я повел плечами и снова сосредоточился на космической баталии. «Но меня это не волнует. Кругом полно куда более ненормальных психов». Джейми какое-то время сидел молча, а я громил в экранной кутерьме одну космическую эскадру за другой. Наконец, везение кончилось, и меня прижали к ногтю. Я сел пить пиво, а Джейми пристроился пострелять. Когда он пригнул голову, сосредоточившись на игре, я заметил, что он начинает лысеть. А ведь ему всего 23. Он снова напомнил мне марионетку с этой своей непропорционально большой головой и короткими, словно обрубленными ручками и ножками, которыми он дрыгал от натуги, когда орудовал джойстиком или жал на гашетку. «Да», — вздохнул он, не переставая отстреливаться. А ведь многие из них становятся политиками, премьерами и уж не знаю, кем там еще».
«Чего-чего?» – спросил я, не понимая, о чем он.
«Да эти, которые еще более ненормальные. Им бы лишь покомандовать. Президенты там, генералы, жрецы какие-нибудь. Есть ведь совсем полоумные».
«Да уж, пожалуй», —
задумчиво проговорил я, следя за ходом боя на экране. «А может, они-то как раз самые, что ни на есть, нормальные? Ведь это у них вся власть и деньги. Это они заставляют всех плясать под свою дудку. Умирать за них, работать на них, голосовать за них, защищать их, платить налоги, покупать им игрушки. Только они выживут после новой мировой войны в своих бункерах и тоннелях. А при таком раскладе... Да кто вообще сказал, что они психи, если поступают не так, как следовало бы, по мнению какого-нибудь Джона Смита? Думай, они как Джон Смит, ну и были этими Джонами Смитами. А все радости жизни достались бы кому-нибудь другому».
«Выживают сильнейшие».
«Ну да».
«Выживают».
Джейми со свистом втянул воздух и с такой силой дернул джойстик на себя, что чуть не упал с табурета, но сумел каким-то чудом увернуться от мельтешащих желтых молний, загнавших его в угол экрана.
«Мерзейшие!»
Он мельком взглянул на меня, улыбнулся и опять сгорбился над джойстиком. Я кивнул, отхлебнул пиво.
«Можно и так, если угодно. А раз выживают мерзейшие, значит, все мы в такой заднице сидим».
«Все мы в чем-то, Джон и Смиты», — высказался Джейми.
«Ага, причем поголовно, весь род человеческий. Если мы действительно такие злые и тупые, что готовы закидать друг друга всеми этими расчудесными водородными и нейтронными бомбочками, то, может, и к лучшему, если мы коллективно покончим с собой, прежде чем лезть в космос и измываться над какими-нибудь инопланетянами».
«Так это мы, значит, и будем космические захватчики?»
«Ха, и правда», — засмеялся я и чуть не свалился с табурета.
«Ведь это и впрямь мы!» — хохотал я, тыча в экран чуть выше строя красно-зеленых крылатых хреновин, одна из которых захлопала крыльями, отделилась от стаи и спикировала на кораблик Джейми, поля из всех стволов.
Выстрелы прошли мимо, но она задела Джейми крылом, прежде чем скрылась за нижним обрезом экрана, и его кораблик исчез в ослепительной красно-желтой вспышке.
«Вот черт!» — сокрушенно покачал он головой.
Я подался вперед, ожидая, когда выплывет мой кораблик. Я крутил педали, возвращаясь на остров. В голове слегка шумело от выпитых трех пинт. Что ни говори, а приятно было потрепаться с Джейми за ленчем. Субботними вечерами мы тоже, конечно, разговариваем, но когда играют, ничего не слышно, а после концерта я такой ужратый, что лыка не вижу. А если и вижу, то все равно ничего потом не помню. Впрочем, если подумать, то, может, оно и к лучшему. Судя по тому, в каких грубых, самоуверенных, напыщенных идиотов превращаются разумные вроде бы люди и какую тарабарщину начинают нести, стоит молекулам алкоголя в их крови превысить число нейронов или как-то так. К счастью, это бывает заметно только когда ты сам трезвый, так что решение проблемы столь же приятно, по крайней мере, непосредственно в тот момент, сколь и очевидно. Когда я вернулся, отец спал в шезлонге перед домом. Я завел велосипед в сарай и немного понаблюдал за отцом под прикрытием двери. Тогда, если он проснется, то подумает, будто я только-только появился и закрываю дверь. Голова его была чуть склонена в мою сторону, рот приоткрыт, глаза под темными очками зажмурены. Мне надо было срочно отлить, так что стоял я там недолго. Не то чтобы у меня была какая-то особенная причина за ним наблюдать. Просто мне это нравилось. Приятно было думать, что я могу его видеть, а он меня нет, и что я бодрствую и в полном сознании, а он нет.
я отправился в дом. Весь понедельник, наскоро проверив с утра столбы, я занимался ремонтом фабрики, а заодно внес кое-какие усовершенствования. Я работал, пока не устали глаза, и спустился, только когда отец позвал обедать. Вечером полил дождь, так что я никуда не выходил, торчал перед телевизором. Лег я рано. Эрик не позвонил. Отлив примерно половину пива, выпитого в Coldham Arms, я снова поднялся глянуть на фабрику. На чердаке было тепло и солнечно, пахло старыми интересными книжками, и я решил немного прибраться. Я рассортировал старые игрушки по коробкам, закрепил отошедшие обои и коврик, прикнопил несколько карт на косую потолочную балку, убрал на место инструменты и запчасти, оставшиеся после ремонта фабрики, и зарядил те ее компоненты, которые нуждались в подзарядке. По ходу дела я раскопал массу всего любопытного. Деревянную астролябию, которую вырезал сам, чем, помнится, очень гордился. Сборную модель византийских крепостных укреплений. Остатки коллекции изоляторов с телеграфных столбов и старые блокноты. Того времени, когда папа учил меня французскому. Проглядев их, я не обнаружил откровенного вранья. Никаких тебе ругательств вместо «извините» или «вы не подскажете, как пройти к вокзалу». Хотя, подозреваю, устоять перед подобным искушением было не так-то просто. Я завершил уборку и немного расчихался из-за плясавших в солнечных лучах золотистых пылинок, которые попадали в нос. Еще раз осмотрел посвежевшую фабрику. Я вообще люблю ее разглядывать, трогать руками, люблю слегка качнуть рычажки, воротцы и прочие устройства. Наконец я заставил себя оторваться, подумав, что скоро все равно представится случай задействовать ее как положено. Поймаю днем свежую осу, а завтра утром и задействую. Я хотел до возвращения Эрика задать фабрике еще несколько вопросов. Надо иметь хоть какое-то представление о том, чего ждать. Конечно, было несколько рискованно дважды спрашивать об одном и том же, но, по-моему, исключительные обстоятельства меня оправдывали. Да и в конце концов, это же моя фабрика. С осой проблем не было. Она, можно сказать, добровольно заползла в ритуальную баночку из-под джема. Я сунул ей вслед несколько листьев, а также шматок апельсиновой кожуры на закуску. И закрыл специальной крышкой с дырочками. Пристроил в тенечке на речном берегу и занялся плотиной. Денек выдался солнечный, и я быстро взмок на своих гидротехнических работах. Папа тем временем собирался красить оконные переплеты на задней веранде, а оса, шевеля усиками, исследовала содержимое банки. Закончив дамбу примерно наполовину, не самый удачный момент, я подумал, что было бы забавно сделать ее подрывной. Я устроил водослив, сбегал к сараю за вещмешком, вернулся и выбрал из бомбочек с электрическими детонаторами самую маленькую. Примотал оголенные концы проводов, торчащие из просверленного в ее корпусе отверстия, к проводам бывшего фонарика, а ныне взрывной машинки. И, засунув бомбочку в два полиэтиленовых мешка, прикопал ее в основании первой дамбы. Провода я завел за плотину, за недвижную воду верхнего бьефа, почти к тому месту, где я оставил банку с осой. Для пущей натуральности забросал провода песком и продолжил строить плотину. Гидротехнический комплекс в итоге вышел исполинским. Целый каскад плотин и деревушек было две. Одна между плотинами, другая ниже по течению за последней плотиной. Я выстроил мосты и автострады, замок с четырьмя башнями и два автодорожных тоннеля. В аккурат перед пятичасовым чаем я размотал на всю длину провод из корпуса бывшего фонарика и перенес банку с осой на верхушку ближайшей дюны. Отсюда я видел отца. Тот продолжал вырисовывать бордюры вокруг окон веранды. Если очень напрячься, я могу вспомнить, как был когда-то выкрашен фасад дома, его обращенный к морю лик. Уже тогда рисунки были поблекшие, пусть второстепенные, но безусловная классика кислотного искусства, если, конечно, память мне не изменяет. Огромные спирали и мандалы, разбросанные по фасаду, словно техниколорные татуировки, вихрились вокруг окон и огибали входную дверь. Реликты отцовского хипанского прошлого, они давно уже стерты ветром и морем, дождем и солнцем. Если долго вглядываться, можно различить смутный контур, да кое-где чудом уцелевшие цветные пятнышки, похожие на шелушащуюся кожу. Я раскрыл корпус фонарика, вставил батарейки, надежно их закрепил и лишь тогда нажал кнопку. Ток потек последовательно с импульсом от 9-вольтовой батарейки, примотанной к корпусу, провода выходили из отверстия, где когда-то была лампочка, и вели, забросанные песком, к вмурованной в плотину бомбочке. Где-то в ее середине накалился фрагмент металлической мочалки, сперва тускло, затем ярче до красна, и, начав плавиться, воспламенил белую кристаллическую смесь, которая взорвалась и разворотила железный корпус. А сколько я потел у тисков, придавая отрезку трубы надлежащую форму. Словно бумажный. Бабах! Вскинулся над главной плотиной грязный фонтан песка, воды, газа и пара и стал дробно осыпаться. Взрыв прозвучал мощно и глухо, а за мгновение до него я ощутил седалищем вибрацию почвы, резкую и четкую. Подброшенный взрывом песок осыпался с плеском в воду, кучками шлепался на дороги и дома. Густая коричневая струя хлынула сквозь пробоину и обрушилась на первую деревню, пропахала ее насквозь и стала переполнять водохранилище перед второй плотиной, снося песчаные домики, подмывая укрепления замка и его уже покосившиеся башни. Не выдержали мостовые опоры, и деревяшка плюхнулась одним концом в воду, которая начала уже переливаться через гребень второй плотины. Напор-то был ого-го, равно как и перепад, 50 метров под уклон. И, наконец, смыло замок к чертовой матери. Я оставил банку и, ликуя, сбежал по склону дюны. Поток катился, разделяясь на ветвящиеся ручьи. Смывал дома, несся по дорогам и тоннелям и, достигнув последней плотины, играючи перехлестнул ее и ринулся на вторую деревню. Повсюду рушились дамбы, осыпались дома, падали мосты и схлопывались тоннели. Берега и тени выдерживали. Я озирал картину разрушения, и к горлу подкатила волна сладкого восторга. Длинный хвост проводов колыхался в воде на периферии потока. Я проводил взглядом волновой фронт, стремительно катящийся к морю, по давно не знавшему воды песку. Затем уселся по-турецки напротив того места, где была первая деревня, а теперь перекатывались коричневые валы, и, упершись локтями в колени, а подбородком в ладони, стал ждать, пока уляжется волнение. Мне было тепло и хорошо, только немного посасывало под ложечкой. Когда вода спала и от моей многочасовой работы не осталось, можно сказать, и следа, я, наконец, обнаружил то, что искал. Серебристо-черные зубцы развороченной бомбы торчали из песка чуть ниже по течению от взорванной плотины. Не снимая башмаков, я опустился на четвереньки, уперся носками в сухой берег и, перебирая по дну ладонями, достиг цели. Вытянувшись при этом над водой, чуть ли не в полный рост. Выдернул останки бомбы из песка, осторожно зажал в зубах, стараясь не порезаться, и пошлепал на руках в обратный путь. Пришлепал, резко оттолкнулся и встал на ноги. Я протер зазубренный, почти плоский кусок металла ветошкой из вещмешка, упрятал железяку под молнию, забрал баночку сосой и отправился к дому на чаепитие, перепрыгнув через ручей чуть выше того места, до которого нагнал воду своими запрудами. Вся наша жизнь состоит из символов. Каждый наш поступок укладывается в систему, которая хотя бы отчасти зависит от нас самих. Сильные личности выстраивают свои системы самостоятельно и влияют на чужие системы, тогда как слабые пляшут под чью-то дудку. Слабые, невезучие и глупые. Осиная фабрика тоже часть системы, поскольку самым тесным образом связана с жизнью и даже в большей степени, со смертью. Подобно жизни, она сложна и содержит множество компонентов. Она умеет отвечать на вопросы, потому что любой вопрос – это начало поиска конца, а фабрика – воплощение конца с большой буквы – смерти, ни больше, ни меньше. Оставьте себе ваши потроха, палочки из тысячелистника, кости, книги, птицы, голоса, прочую лабуду. У меня есть фабрика. Она посвящена будущему и настоящему, а не прошлому. Вечером я лежал в постели, зная, что фабрика настроена и готова, и только ждет осы, которая деловито ползает в банке у моей кровати. Я думал о фабрике на чердаке у меня над головой и ждал, когда зазвонит телефон. Осиная фабрика прекрасна и смертоносна. Она идеал. Она подскажет мне, чего ждать, намекнет, как следует поступить, а посоветовавшись с ней, я попробую связаться с Эриком при помощи черепа старого Сола. Мы же братья, в конце концов. Пусть даже только наполовину. И оба мужчины. Хотя я лишь наполовину. В глубине души мы понимаем друг друга, хотя он псих, а я нормальный. И вот еще что нас объединяет. Раньше я об этом не думал, а теперь это может оказаться весьма кстати. Мы оба убивали, и как в его, так и в моем случае, это требовало немалого умственного напряжения. Меня вдруг осенило, хотя и не впервые, что мужчины для этого и созданы. Каждый пол специализируется на чем-то своем. Женщины умеют рожать, мужчины убивать. Мы, себя я считаю почетным мужчиной, более крепкий пол. Мы идем напролом и бьем прямой наводкой. И делаем выпад за выпадом, пока не возьмем свое. Меня отнюдь не обескураживает тот факт, что сам я способен лишь на аналоги всей этой сексуальной терминологии. Это у меня в крови, в моих некастрированных генах. Эрик должен откликнуться. Пробило 11, потом полночь и сигналы точного времени. Так что я выключил радио и заснул.